Заместитель комиссара полиции предложил не опровергать такую версию, так как он надеялся, что фильм вызовет у Рахула взрыв ревности. Если его жена поняла, что вдохновило сценариста фильма, к этому же выводу придет и настоящий убийца. Смерть мистера Лала, особенно же банкнота достоинством в 2 рупии во рту трупа, показала, что идея Паттелла плодотворна. Рахул увидел кинофильм, значит, понял все. Детектива несколько смущала надпись: «Другие члены клуба умрут, если Тхар останется членом клуба». Даже Нэнси догадалась, что только доктору могли показать разрисованный труп Бет. И Рахул понял, что Тхар не видел его произведения искусства. Увидеть слоника мог лишь доктор, который часто находился в компании Тхара. Детектив Паттелл хотел поговорить с доктором наедине. Он ожидал, что Фарук подтвердит догадку Нэнси о том, что это он создатель сериала о полицейском инспекторе и что он сам видел рисунок на животе Бет. Заместитель комиссара полиции также хотел предупредить его, что записка о смерти других членов клуба в первую очередь относится к нему, Дарувалли. И Паттелл и Нэнси считали, что угроза для Фарука гораздо сильнее, чем для инспектора Тхара. Такие сложные рассуждения были не для телефонного разговора, да и доктор мог не понять сразу. Когда Нэнси передала трубку мужу, он не стал объяснять Фаруку, кто убийца. К сожалению, в разговоре не упоминалось имя Рахул. Просто собеседники договорились, что доктор придет в управление полиции, где заместитель комиссара покажет ему фотографии слонов, нарисованных на убитых женщинах. Фильм заставил настоящего убийцу действовать, хотя все произошло совершенно не так, как представляла общественность и разъяренные проститутки. Глава 5. 2 свадьбы в неподходящее время. Как только доктор повесил трубку, он перенес свои расстроенные чувства в столовую. Служанка извинилась за то, что баранина совсем разварилась. Таким образом, она оправдывала себя и всю ответственность за неаппетитный вид мяса в соусе перекладывала на Дарувалу. Он не стал возражать. Дхар спросил доктора, видел ли он свежую почту. Узнав, что Фарук не успел сделать этого, Джон выразил сожаление, поскольку среди писем могли оказаться послания с угрозами от недовольных проституток. Режиссер Барлай Гупта сообщил Джону, что новый фильм о башнях молчания выйдет на экраны завтра. После него, с иронией сказал Тхар, угрожать им станут оскорбленные потомки этнических персов. «Завтра?» — воскликнул Дарувалла. «Нет, если говорить точно, то сегодня после полуночи», — ответил Тхар. Доктор должен был предполагать нечто подобное. Когда Гупта звонил, чтобы обсудить с ним какой-то вопрос, чаще всего это означало, что режиссер уже принял решение или что-то сделал. «Пора положить конец этому безобразию», — сказал Фарук жене и Джону. Потом глубоко вздохнул и сообщил им то, что услышал по телефону от заместителя комиссара полиции. «Сколько убийств совершил этот преступник? Сколько у него жертв?» — только и спросила его жена. 69, — ответил доктор. Удивило его не реакция Джулии, у которой перехватило дыхание, а неожиданное спокойствие Джона. «В это число входит мистер Лал», — осведомился он. «Мистер Лал — 70-й случай, если он проходит по этому делу», — ответил Фарук. «Разумеется, он к нему тоже относится», — подтвердил инспектор Тхар. Его опломб, как обычно, привел доктора в раздражение. Снова выдуманный им киногерой вещает с видом знатока. Фарук не принимал во внимание, что Джон, который был профессиональным актером и заучивал роли, очень многое запоминал. Совершенно непроизвольно он превратился в хорошего детектива. Сам доктор ничего не помнил. Он придумывал кинообраз, являвшийся для него полнейшей фантастикой. Дарувалла начисто забывал о деятельности полиции и все, что он нарабатывал перед созданием очередного сценария. Зато Тхар помнил и все значительные подробности, и свои не очень оригинальные реплики. В роли сценариста Дарувалла выступал как любитель. Однако инспектор Тхар гораздо больше походил на своего кинопрототипа, чем об этом догадывался сценарист. «Можно мне пойти с тобой и посмотреть фотографии?» — спросил Тхар. «Думаю, заместитель полиции хочет, чтобы я пришел один», — ответил доктор. «Я хочу увидеть их, Фарук», — не отступал Джон. «Ну, пусть посмотрит, если ему хочется», — вмешалась жена. «Не уверен, что это получится», — все еще сомневался Дарувалла. Инспектор Тхар сделал знакомый многим жест рукой, символизировавший презрение. Фарук почувствовал, что теряет силы. Ему представилась картина. Он лежит больной. Вокруг его постели собрались старые друзья и члены семьи. Когда Джон ушел спать на балкон, Джулия переменила тему разговора, не дожидаясь, пока Фарук разденется, чтобы лечь в постель. «Ты не сказал ему!» — воскликнула жена. «О, Боже! Не вспоминай про этого близнеца!» «Почему ты думаешь, что сейчас это важно?» — спросил доктор. «Потому что появление брата-близнеца очень важно для Джона!» — отбила удар Джулия. Вначале принимала ванну жена, потом помылся Фарук. Вернувшись в спальню, он обнаружил, что она уже заснула, или притворяется, что спит. Вначале он попытался, как обычно, поудобнее устроиться на боку, но появилась боль в ребрах и усилилась, когда Фарук перевернулся на живот. Лежа на спине, доктор тщетно старался заснуть, однако в этом положении он храпел. Кого же из киноактрис напомнила ему вторая миссис Догар в тот момент, когда он бесстыдно уставился ей в лицо? Уже в полусне он стал вспоминать актрис, увидел полные губы Нилам, красивый рот Рикхи. Привиделась ему озорная улыбка Шри Деви и похожая на нее улыбка Сони Валайя. Нет, вторая миссис Догар не похожа ни на одну современную актрису. Может быть, она напоминает иностранку? Дженнифер Джонс? Ида Лупино? Рита Морено? Дороти Ламур? Нет-нет. У этой женщины красота более жесткая, чем у любой из перечисленных актрис. Эта мысль заставила его стряхнуть с себя сон. Если бы к этому добавилось воспоминание о причиненной ему боли в ребрах, он мог бы и вспомнить. Однако доктору было еще не дано узнать разгадку. В этот же поздний час супруги Паттл разговаривали в постели. Нэнси плакала, и ее слезы свидетельствовали о горе и упадке сил. Заместитель комиссара полиции обыкновенно пытался ее утешить. Нэнси внезапно вспомнила, что с ней случилось примерно через 2 недели после того, как пропали симптомы болезни. У нее высыпала страшная сыпь с красными пятнами. Она вся чесалась. Нэнси предположила у себя что-то венерическое, подцепленное от Дитера. Она не могла скрыть сыпь. Пришлось сказать любимому полицейскому. Инспектор Паттл сразу же отвез ее к врачу, который поставил диагноз, Нэнси приняла слишком много таблеток от малярии. Это оказалась обычная аллергическая реакция, однако насколько она ее напугала, никто не мог себе представить. Только сейчас Нэнси вспомнила о козах. Все эти годы она о них думала, о козах в публичном доме. Американка вначале решила, что ужасная сыпь и нестерпимая чесотка могли возникнуть при заражении от коз. Эта навязчивая мысль была ее самым ужасным страхом. Все 20 лет, вспоминая публичные дома и убитых там женщин, она не забыла тех ужасных мужчин, которые совершали половые акты с козами. Об этом ей рассказывал Дитер, быть может, он и сам тоже этим занимался. Понятно, что она пыталась забыть подобные ужасы. «Но никто не совершает половые акты с теми козами», — усомнился Вай-Джей. «Что?» — переспросила его Нэнси. «Ну, я не знаю, как обстоят дела в Соединенных Штатах или в каких-нибудь сельских районах Индии, однако в Бомбее никто этим не занимается», — попытался убедить ее муж. «Что ты говоришь? Дитер сказал мне», — еще раз повторила Нэнси. «Полная чушь. Те козы просто домашние любимцы. Конечно, некоторых доят, а молоко дают награду детям. Так я полагаю. Но это домашние любимцы, всего лишь любимые животные», — сказал детектив. «Ой, Вай-Джей, Дитер лгал мне. Как же он меня обманул! А я все годы верила этому», — запричитала Нэнси. И муж был вынужден обнять ее, чтобы успокоить. «Дитер — это настоящий подонок!» — выкрикнула американка, и промышлявшая внизу среди мусора собака прекратила поиски объедков и залаяла. Потолочный вентилятор у них над головой перемешивал застоявшийся воздух, приносившие запахи забившейся канализации и моря, которое в их районе не казалось особенно чистым и приятным. «Это его очередная ложь!» — сокрушалась Нэнси. Вай-Джей не разнимал рук, хотя от долгих объятий они оба покрылись потом. «Значит, козы были просто домашними любимцами». Но все эти 20 лет слова Дитера причиняли ей такую душевную боль, что временами она даже ощущала ее физически. С жарой, вонью источных колодцев, с тем, что Рахул остается ненаказанным, со всем этим Нэнси смирилась. Не сразу, подчинившись обстоятельствам, но мучительно, как и с бездетностью, которая нависла над ней, подобно безжалостному поражению. Шестая глава. Что видит карлик? Время было позднее. Пока Нэнси плакала перед сном, а доктор Дарувалла не мог понять, что вторая и прекрасная миссис Догар напоминает ему Рахула, Вайнот вез домой из мокрого кабаре танцовщицу экзотических танцев. Эта женщина средних лет родилась в штате Махараштра, однако ее звали английским именем Мюррел. Разумеется, у нее имелось настоящее имя, однако так все звали ее на сцене. Танцовщица переживала от того, что кто-то бросил в нее апельсином, когда она танцевала. Мюррел пришла к выводу, что среди посетителей кабаре немало совершенно диких людей, однако хозяин, мистер Гарк, оказался джентльменом. Он понял, что случившееся расстроило женщину, поэтому лично нанял такси «Люкс Вайнода», чтобы танцовщица быстрее попала домой. Вайнод высоко ценил гуманное отношение Гарга к сбежавшим из публичных домов девочкам-проституткам. Однако язык у него не повернулся назвать хозяина кабаре джентльменом. Вероятно, мистер Гарк с большим тактом обращался с женщинами средних лет. Но Вайнот не был уверен в том, что также он ведет себя с девочками. Карлик не совсем разделял подозрения доктора Дарувалы, однако с женой Дипой они встретили однажды девочку-проститутку, которая хотела спастись от Гарга. Казалось, хозяин кабаре просил спасти эту бедную девочку именно от самого себя. Вайнот заметил, что женщина с экзотическим именем Мюрриел заснула. Лицо у нее оставалось угрюмым, рот неестественно широко открылся, а ладони лежали на груди. Карлик подумал, что лучше бросать в нее апельсинами, чем видеть такую женщину в танце. Однако гуманность карлика распространялась и на танцовщиц экзотических танцев, достигших уже среднего возраста. Вайнот замедлил скорость на дороге, усеянной ямами. Он бы не хотел разбудить несчастную женщину до того, как подъедет к ее дому. Во сне Мюрриел внезапно дернулась, и карлик представил, что это она уклоняется от летящих апельсинов. Когда Вайнот высадил Мюрриел, было слишком поздно куда-либо ехать. Оставался только район красных фонарей. В 2 часа ночи он представлял единственное место, где людям требовалось такси. Вскоре иностранные туристы приедут в отели «Оберой» и «Тадж», однако никто из них не захочет прокатиться по городу. Вайнот решил, что дождется последнего выступления в мокром кабаре. Вдруг какая-нибудь другая танцовщица экзотических танцев пожелает безопасно добраться до дома. Карлика удивляло, что кабаре для мистера Гарга было его домом. Вайнот не мог представить, как можно спать в таком месте, потому что комнаты второго этажа, должно быть, находились прямо над баром, столиками и сценой. Водителя такси бросало в дрожь, когда ему виделся полумрак бара, яркая сцена и темнота вокруг столиков, где сидели мужчины, и кое-кто из них занимался нехорошими делами. В воздухе мокрого кабаре стоял устойчивый запах мочи. Как мог Гарк спать в таком месте, пусть даже на втором этаже? Вайнода просто передергивало от отвращения. Карлик ездил кругами по району публичных домов, делая вид, будто на заднем сиденье машины у него клиент. Потом Вайнот решил поставить машину у обочины и ждать. Большинство публичных домов закрывалось. Наступал такой момент ранним утром, поскольку заведения в Каматипуре, на Фолкленд-Роуд и Гранд-Роуд принимали клиентов только на всю ночь. По мнению карлика, на такое могли пойти особенные и отчаянные мужчины, поскольку кто сможет провести всю ночь с проституткой? Такое время требовало от Вайнода осмотрительности. На маленьких улочках в районе Каматипура можно встретить людей с нехорошими намерениями. Если он уставал, то дремал в машине, которая для него являлась домом, особенно когда Дипа уезжала на гастроли с цирком. Если его угнетало безделье, он начинал ездить мимо публичных домов трансвеститов на Фолкленд-Роуд. Ему нравились хиджеры за их смелость и отчаянность. Кроме того, ему казалось, что эти люди симпатизируют карликам. Но не те, кто знал о нем как о шофере инспектора Тхара, и кто смотрел фильм об убийстве девочек в клетке. В последнее время карлик стал вести себя более осторожно в этом районе, поскольку убийство проституток сделали Тхара и его водителя слишком непопулярными. Поэтому, когда большинство борделей утром закрывалось, Вайнот вел себя осторожнее обычного. Пока карлик ездил по улицам, он обнаружил первые изменения в городе, происходившие прямо на его глазах. Рекламный щит с изображением его самого известного клиента исчез. огромнейшего инспектора Тхара, к которому привыкли все жители, сняли, как и большие щиты и рекламные плакаты, и высокие стенды фильма «Инспектор Тхар» и «Убийца девочек в клетке». На них симпатичное лицо Тхара немного кровоточило, а сквозь разорванную белую рубашку виднелась мускулистая грудь. К плечу инспектора прижималась хорошенькая и испуганная молодая женщина. Как обычно, в правой руке герой держал серо-голубой полуавтоматический пистолет. На месте старых плакатов везде появились новые. На них также выглядел лишь полуавтоматический пистолет, хотя усмешка инспектора Тхара казалась также знакомой. И на плакатах «Инспектор Тхар и башня безмолвия» молоденькая мертвая хиппи из какой-то западной страны повисла у него на плече. Лишь в это время ночи можно спокойно расклеить афиш. Если бы люди не спали, несомненно, они напали бы на расклейщиков. В районе борделей плакаты уже давно уничтожили. Правда, этой ночью проститутки, наверное, не причинили бы расклейщикам вреда, обрадовавшись, что старый фильм заменили на новый. На этот раз он обидит кого-то другого. Более пристально изучив рекламу, Вайнот заметил, что не так уж она отличается от старой. Мертвая молодая женщина висела на плече инспектора так же, как живая, из предыдущего фильма. Симпатичное волевое лицо инспектора снова кровоточило, но немного в другом месте. Чем больше Вайнот смотрел на новый плакат, тем сильнее он напоминал ему старую рекламу. Казалось, Тхар надел ту же самую разорванную рубашку. Не зря же Вайнот больше 2 часов колесил по Бомбею, прежде чем обнаружил, что на экран вышел новый фильм об инспекторе Тхаре. Вокруг карлика, в районе красных фонарей, шла тайная жизнь публичных домов. Люди договаривались о цене, передавали друг друга, даже продавали и предавали, пугали или избивали проституток. Такое представала она в воображении взволнованного Вайнода. Но ни в одном публичном доме этого района Бомбея ни один клиент не спал с козой.